Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. «Мир» вспоминает журналиста Анну Политковскую. Рассказывают переводчики книг Анны. Дискуссия в Америке. Так все-таки стоило ли давать слово иранскому президенту? Дети и пенсионеры как две самые незащищенные категории граждан в России. И наука, теория инфляционной вселенной. Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира у микрофона Ирина Лагунина. Эта неделя в западном мире проходит под знаком Анны Политковской. За год с ее смерти около десятка стран провели чтение ее книг «Русский дневник», «Путинская Россия», «Вторая чеченская». В России уже после ее смерти из ее рукописей и публикаций была собрана книга «За что?». Книги Анны Политковской разошлись большими тиражами в Скандинавии. Финские и шведские переводчики Анны вспоминают о своих встречах с ней и оценивают творчество журналистки. С ними разговаривал Андрей Бабицкий.
Юка Малинин, финский переводчик Анны. Она не была однозначным человеком, сведенным одной судорогой, придавленным одной болью. Нет, она была нормальной.
Она была человек, на мой взгляд, не сентиментальный. Она была человек с юмором, с иронией. То есть как-то тематика ее была действительно тяжелая. Так вообще не... Мы выступали с ней вместе в Финляндии, то есть она выступает, я перевожу, и все это мрачно, я помню, много раз после этого мы просто постарались немножко повеселиться, то есть рассказать себе какие-то более веселые вещи. В жизни она действительно скорее постаралась относиться к этим всем тяжелым вещам не сентиментально, а с иронией, черным юмором.
Юка Малинин помнит о претензиях, которые Анне Политковской предъявляли коллеги. Дескать, ее статьи и книги чрезмерно экспрессивны, эмоциональны, и это искажает параметры реальности.
Я очень твердо считаю, что эти эмоции были на уровне. Я случайно сам оказался в Чечне года 4 тому назад. Это была такая экскурсия для западных журналистов, и впечатления очень тяжелые. Так что я считаю, что эти эмоции ее были ничего по сравнению с тем, что она увидела своими глазами и что ей рассказали. Я думаю, что она меру знала очень хорошо. Если ее упрекают и с лишней эмоциональностью, я думаю, что люди эти просто свою душу не пускали то, полностью еще не встречали тот ужас, который она встречала. И они просто закрывают глаза, закрывают свои уши от того, что было в самом деле. Так что такая позиция кажется мне, честно говоря, немножко таким ханжеством.
Похожее обвинение, что взгляд Анны Политковской на чеченскую войну – это женский взгляд, затуманенный слезами, приходилось слышать и шведскому переводчику Юхану Обергу.
В России любят критиковать женщин, да? А здесь мы позитивисты на Западе. Значит, вот не все данные были всегда доказанные, или источники не были совсем ясные и так далее. Вот это вот чисто вот механическая сторона журналистики, ее, конечно, меньше интересовала, она занималась синтезами. И этот гнев против несправедливости и так далее. Здесь, по-моему, внушало, скорее всего, уважение. А среди некоторых профессиональных журналистов, которые здесь как-то воспитаны в духе английской или американской журналистики, вот они немножко иногда боялись как-то выражаться по поводу ее книг. Они не совсем поняли, по-моему, условия журналистской работы в России. Русский журналист – это тоже человек, который рассказывает что-то. Литературная сторона довольно важная и в наши дни. А здесь позитивизм преобладает. Была маленькая проблема, по-моему, иногда в переводе ее статей. Но в основном люди поняли, и вот ее ангажированность, правдивость как-то ее общих выводов преобладала, конечно. Мне кажется, и многим здесь кажется, что вот такой тип журналистики очень нужен даже. Журналист как ангажированный свидетель в середине событий. Что это вот эта литературная сторона, это как-то не хватает в нашей журналистике. Так что, по-моему, она была весьма полезна и в этом отношении здесь.
К Западу у Анны было множество претензий, говорит финн Юка Малинин. Анна считала, что Европа не делает ничего, чтобы остановить убийство людей в России. Но она все равно умела находить друзей и причины радоваться жизни.
Я помню, она была первый раз в Финляндии. Это было что-то 2 месяца после Норд-Оста. И финский Амнести устроил такие выступления перед финскими школьниками. Это было в Большом кинотеатре. Там было что-то 700 подростков. Собиралась, и она переживала. Она говорила, что несовершеннолетние школьники могут быть очень сложными. И она была удивлена тем, что все как-то слушали серьезно, внимательно. Возникали вопросы, особенно молодые девушки встают и спрашивают, что мы можем делать, чтобы остановить эти ужасные вещи. Так что после этого выступления она была немножко тронута вообще. Она вообще с удовольствием побывала в Финляндии. Она говорит, что тут немножко проще, потому что на Западе люди ничего не понимают. То есть им просто все это с трудом проставляется. И она говорит, что в Финляндии все-таки люди лучше понимают, что у нас есть общая история с Россией. Есть какой-то инстинкт. Так что в Финляндии ни простые люди, ни журналисты не задавали ей такие глупые, совершенно наивные вопросы, с которыми она часто сталкивалась на Западе. Так что она действительно говорила, что она всегда, когда она приехала в Финляндию, у нее просто нервы отдыхали.
Несмотря на взрывной характер, жесткость в оценках, Аня умела находить язык с любой аудиторией, даже самой необычной, говорит швед Юхан Оберг.
Я помню, как несколько лет назад она была здесь, в Гетеборге, это было во время книжной ярмарки, и она тогда выступала перед школьниками в одной из гетеборгских школ с таким, ну, обаянием и бесстрашием, которой нету у шведского учителя. Она могла как-то, ну, заколдовать этих учеников. Это были, ну, гимназисты, линии, ну, будущие строители автомашин на заводе «Вольво». Не тонкая интеллигенция. Но такой интересный разговор состоялся об их жизни в Швеции и об этой страшной войне. У нее были какие-то, ну, удивительные способности контактировать с людьми. Это первые условия успешной журналистской работы. И не только вот это умение контактировать, но тоже вот особая гордость. И вот в этом, ну, какая-то для меня какой-то русский характер.
Прозу Политковской было непросто переводить, говорит Юка Малинин. Не только из-за стилистики, но и потому, что ее картина мира имела свои очень определенные приоритеты, предпочтения, жесткие грани.
У нее были какие-то индивидуальные черты стиля. Действительно, часто они связаны с ее эмоциями и так далее. И иногда пришлось немножко округлять, немножко стандартизировать ее язык. Но кроме того, у нее там бывает еще иногда вот такая острая ирония какая-то. И я скорее постарался сохранить эту иронию в финском переводе, а вот с редактором были какие-то дискуссии, потому что они говорят, что это как-то непонятно финскому читателю. Так что я ее все эти особенности постарался сохранить. Но совместная работа была тем, что она в первое свое издание она написала специальное предисловие. Я по телефону диктовал ей какие-то или темы, или вопросы, что-то такое, на основе такого совместного, как сказать, плана. Она быстренько за пару часов пошпарила неплохое предисловие. Ее книги пользуются популярностью. Особенно вот ее последняя книга под названием «Русский дневник». То есть, по-моему, это занимает 5-е или 4-е место по списку самих бестселлеров, в общем-то. И, конечно, читать такие вещи тяжело. Но как-то финны интересуют современной Россией. Это все-таки наш сосед и все, что происходит в России. Это не только интересно, это как-то жизненно важно. И нам, конечно, важно узнать не какие-то легенды или не какую-то пропаганду, а правду. И, конечно, тут Анна Политковская, она еще как-то, особенно женщины ее любят, и книги, образ. Не то, чтобы мужчины имели что-то против нее, но у нее есть подход такой общегуманный, такой женский. То есть вы читали ее книги, она всегда защищает женщин, детей, семью, стариков. То есть мужчины грубияны воюют, склонны к насилию. Вот женщины постараются как-то сохранить нормальную жизнь, сохранить детей, семью. И даже заметно, что все-таки, если там возникают как-то герои, это именно женщины, это как-то очень близко сегодня нашему обществу. Поэтому она стала особой в Финляндии, в Скандинавии, такой нашей героиней.
Йохан Оберг считает характерной чертой русской журналистики ее неизменный обязательный культурный контекст, богатство литературных аллюзий. Это было в высшей степени свойственно прозе Анны Политковской.
Человек образованный и начитанный, которая могла как-то пользоваться тоже своей культурой, ну, когда она работала журналисткой. Ну, какая-то, ну, глубина все-таки была в ней и гордость. И это, конечно, отличает, ну, хорошую русскую журналистику от, может быть, хорошей шведской или западной журналистики. Вот как-то это культурное богатство.
«Что вы почувствовали, когда узнали о смерти Анны?» – спросил я Юку Малинина.
«Самое ужасное было, что я не был так сильно удивлен. Мы всегда говорили и думали, что все-таки невозможно, что смысла нет. А когда вот новость пришла, что, к сожалению, мы думали, что так это и есть сегодня в Москве. Так что... И, конечно, она сама была к этому готова. То есть, если занимаешься такими делами, то ты должен предварительно уже как-то определиться с Богом и верой и так далее. Это все мы прекрасно знали. Так что, действительно, все это очень грустно. Все это очень грустно, но сегодня грустно смотреть на мир вообще-то».
С переводчиками Йоханом Обергом и Юкой Малининым беседовал Андрей Побицкий.